Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И, как обычно, со мной программу ведет Вера Павлова. Вера, привет!
Привет, Андрей! Всем добрый день! Здравствуйте! Я рада всех приветствовать, кто сейчас к нам подключается. У нас сегодня 1 марта, всех поздравляем!
Сегодня же 1 марта.
Да, да, с первым днем весны. В Москве погода хорошая, не знаю, откуда вы нас слушаете, надеюсь, что у вас тоже. Ну, а мы отвечаем за хорошее настроение и интеллектуальный контент.
А меня знаешь, что сегодня порадовало?
Что?
То, что в выпуске новостей последняя новость, ну, до погоды, да, была про что-то типа космический телескоп. Я причем параллельно что-то делал, и поэтому подробности не услышал, но это было про очередные какие-то космические исследования, проект на несколько лет. И, честно говоря, приятно, что на фоне огромного количества разных новостей, многие из которых все какие-то негативные, неприятные, ну, мы слышим научные новости, вот. То, что двигает человечество вперед, это, мне кажется, очень здорово. Окей, давайте так, к сегодняшней теме.
У нас сегодня гость в прямом эфире, ха-ха-ха.
Да, у нас сегодня прямой эфир. Да, я тоже очень рад, так что 8-925-48-94-8 или Telegram говорит MSK-бот. Но для начала надо представить нашего гостя,
да,
и чтобы было понятно,
о чем мы сегодня будем говорить.
Да, у нас сегодня в гостях Антон Александрович Анисимов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией кремниеорганических соединений в ИНЕОС. Это институт как раз элемент органических соединений, если мне память не изменяет.
Да.
И заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ.
Добрый день, Антон. Здравствуйте всем.
Спасибо, Антон, что пришли. Удобно будет, если мы к вам будем обращаться, Антон?
Да, конечно, я только за.
Отлично, все, мы всегда стараемся как-то, чтобы нашему гостю было комфортно. Вот, и у вас очень много регалий, которых мы уже назвали, то есть мы понимаем, что тут... Сегодня у нас химик в первую очередь. Я сейчас для наших слушателей поясню. Можно будет задавать вопросы. И давайте вот пойдем с самого начала. Мы с первой части передачи с Андреем уже привыкли так много лет работать. Стараемся давать какую-то нашим слушателям некое введение. Что вообще, какой предмет, чем вы занимаетесь, какой предмет вашего исследования, что это вообще такое и откуда это к нам пришло? Вот можете пару слов сказать, чем ваша научная группа сейчас занимается?
Да, безусловно, это проблемы вот как раз кремниеорганики. Ну, соответственно, кремниеорганика – это такое общее. Соответственно, обычному слушателю, обычным людям, которые не связаны с наукой, из химии, в частности, это силиконы. Силиконы, соответственно, все про них слышали.
Слышали, точно.
Начиная от моющих средств, шампуней, это заканчивая материалами специального назначения. Это там для каких-то военных целей, космическое приборостроение, это авиация. То есть, на самом деле, очень-очень богатая, как с точки зрения научного, так и практического применения области химии.
Ну, кстати... Кстати, помимо таких серьезных применений, мне кажется, ну, у нас все-таки аудитория не химики, вот эти силиконы используются вполне сейчас в быту, они довольно распространены. То есть даже вот на кухне обычная домохозяйка, скорее всего, либо какую-нибудь прихватку, либо какую-нибудь, я не знаю, ну, что-нибудь, формочку для запекания, которая, скорее всего, содержит кремний, точно найдет у себя на кухне.
Да-да-да, или чехлы для телефонов мобильных. Вы тоже могли встречать.
И это все кремний органика.
Да, это силикон, да. Это...
А вот чем интересны они с точки зрения химии, вот эти вот кремниеорганические соединения?
Ну, они интересны тем, что, казалось бы, кремний находится в одной группе с углеродом, да? То есть он находится прямо под углеродом.
Да.
Он находится прямо под углеродом, и вроде бы как бы он должен по химическим свойствам эти соединения кремния должны быть похожи. Они совершенно не похожи на химию, на то, что нам демонстрирует углерод. Вот, и в этом очень большая фундаментальная как раз изюминка заниматься этим. То есть очень многие любопытные, интересные реакции происходят у кремнеорганических соединений, которые не характерны, допустим, для углерода.
Ну вот приведите пример, вот что вот, на базе углерода какие-то реакции не идут, а на базе кремния... Ну,
или наоборот так, идут.
Да. Вот вы, если вы возьмете какое-нибудь хлорорганическое соединение, ну вот кто химией занимался, ну да, или даже обычные люди знают, хлороформ.
Да.
Вот что будет, если я вылью хлороформ в воду?
Так, Андрей, это к тебе. Я плохо знаю.
Не будет ничего, но реакции никакой не будет. Реакции никакой не будет, да. А если мы возьмем аналог хлороформа трихлорсилан, то есть это соединение кремния, у которого трихлоры и водород есть. Оно начнется очень бурная реакция гидролиза.
С водой.
Да, с водой. В итоге у вас там в воде потом будет выделяться аж хлор, и у вас в итоге, скорее всего, это превратится в песок. СО2.
Очень интересно. Да. Да, кто не знает, песок у нас это оксид кремния.
Да, 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 оксид кремния. Вот, очень довольны. Это я студентам такой раньше показывал. То есть, смотрите, вот.
То есть, казалось бы, из двух, ну, с одной стороны, мы две жидкости, да, сливаем в одну емкость, и ничего не происходит. А с другой стороны, у нас происходит бурная реакция, еще и выпадает осадок.
Да, экзотермическая реакция сильно.
Да, тут, мне кажется, вот особенно важно вот подчеркнуть, если я правильно понял слова нашего гостя, что вот, ну, опять же, у многих из наших слушателей химия была очень давно в школе. Вот, но так в химии часто бывает, что...
Что мы все забываем.
Соединение из элементов, которые находятся, ну, скажу очень грубо, друг под другом в периодической системе, ведут себя похожим образом. Например, там, не знаю, оксиды щелочных металлов, да, там, оксид натрия, там, пероксиды, да, то есть склонность к образованию. Вот, то же самое, вот углерод и кремний расположены близко друг к другу, вот, ну, просто кремний более тяжелый. И по идее, вот если хлороформ с водой не должен реагировать, то можно было бы предположить, что и вот этот вот трихлорсилан, правильно вы сказали, тоже должен быть. Да и по идее, почему он, собственно, должен реагировать? Вот оказывается, да, происходит реакция, и получается, что все-таки кремний органика ведется совсем не так, как просто органик на базе углерода.
Это один из примеров, там их можно много привести, но, в принципе, самый яркий, наверное, такой.
Ну, а вообще интересно, давайте погрузим немножко тоже наших слушателей. Сейчас органическую химию, если я все правильно помню, проходят, ну, продолжают проходить в 10 классе общеобразовательной школы.
Ну, должны начинаться, она должна начинаться в 9 классе.
А, вот видите, вы меня поправили, я уже по старым каким-то законам живу.
9 класс.
Вот, и, соответственно, у нас основная, ну, все органические соединения, они строятся на... Это соединение углерода с другими элементами. Конечно, там основные – это водород, кислород, если встречается сера, азот, потому что очень большие классы там гетероциклов и так далее. И в основном везде там углерод. Вот, а, соответственно, как получается, а кремний стоит ниже, то есть свойства, по идее, у них электронные конфигурации у этих двух элементов похожи, но такого разнообразия... соединений, да, разных классов, например, на основе кремния нет или они есть? Мы просто у них не знаем. Вот расскажите.
Есть абсолютно, то есть он также большое количество есть соединений, содержащих все, что вы назвали, все атомы.
Но уже с кремнием.
Да, но наибольший интерес как раз вот представляет, ну не больше, но их очень много, это как раз содержащая связь СиЦ.
А какая?
СиЦ. Ну, то есть углерод, кремний. На этом основано вот силиконовый, вот силикон, да, это резина, это полидиметилсилоксан. У него основная связь это СиОСи, но при этом у него есть обрамление углерода, да, две метильные группы. Это и позволяет вот это очень уникальные свойства проявлять, такие как, допустим, хорошая газопроницаемость, биоинертность, гидрофобность. Вот большое количество. Вот такой союз кремния, углерода и кислорода дает уникальные свойства.
А правильно я понимаю, что вот кремния органика, она существенно более инертная, чем обычная углеродная органика?
Нет, не совсем. То есть там на самом деле тоже большое количество реакций. Просто, ну, часто говорят, что вот кремниеорганические соединения, ну, в частности, наибольшее распространение получили силоксаны, да? Силоксан — это содержащая СиОСи связь. то есть, что они вот, химически инертны, на самом деле не совсем это так, и они тоже склонны вступать в реакционную способность. Единственное, что, конечно, у кремнеорганических соединений, ну, в частности, вот силоксанов, гораздо выше термическая стабильность, чем у, допустим, каких-то углеродных соединений.
Ну, это, видимо, с этим как раз и связано. То, что, как вы сказали, мы можем увидеть, ну, это какие-то вещи, да, изделия, которые, наверное, могут в быту применяться, да. И они как раз вот защищают. Я тебе говорю, да, вот прихватка,
прихват,
да?
Прихват для горячего. Да, то есть это, если бы на ее месте был какой-нибудь углеродный полимер, то, скорее всего, ему было бы не очень здорово.
Да, он высокая термическая стабильность связи COC позволяет их использовать в таких вот формах это. Но при этом, вот я хотел еще сказать, что вот как вы думаете, что говорят студенты или школьники, у нас иногда и школьники приходили на экскурсии, когда говоришь им, что кремний органика это больше всего это силикон.
Так.
Как вы думаете, с чем первая ассоциация возникает?
Мне, ну, я думаю, что первое — это силиконовая долина, а второе — это нет?
Это грудные импланты.
А,
импланты.
Да.
Да, мне так казалось.
Имплант, да.
А, ну так вот.
Именно грудные.
Я совершенно оказываюсь в другую степь вообще.
Именно грудные импланты, да.
Я в другую степь думаю почему-то.
Ну, кстати, силиконовая долина тоже возможна, вот, особенно те, кто с химией, может быть, не сталкивается.
Сейчас объясню, почему. Я подумала, что, ага, силиконовая долина, там, ну, понятно, мы знаем, что много стартапов развивается, но в основном это ИТ-стартапы, а я вот в голове думаю, а можно как-нибудь связать кремний-органику, то, чем вы занимаетесь, и как-то ИТ, например, отрасль, потому что сейчас же развиваются, да, там, производство микропроцессоров, микросхем, вот, применим он ли в этой области?
Да, безусловно. Ну, во-первых, полупроводниковый кремний сам по себе.
Да.
А во-вторых, там используется очень много для вот эти платы, все вот эти штуки надо защищать от воды, и это соответственно, гидрофобизирующие составы тоже на основе кремния. Или обработка специальной кремния, специальным соединением, есть такое соединение, гексметилдисилазан, активно используется для обработки. И как раз в микроконтроллер, процессоры, платы, то есть там все это делается. Но есть еще ряд применений, просто там это совсем тонкие вещи, которые тяжело будет объяснить на пальцах.
А вот мы недавно с Андреем как раз слушали, не знаю, Андрей, ты со мной слушал, но мы с тобой, наверное, обсуждали. Вот,
так.
Или не с тобой, я могла забыть. Но вот сейчас, например, смотрела документы Российского научного фонда. Там есть одно направление, оно так и называется, технологическое направление микроэлектроника, которого, как я понимаю, раньше не было. И сейчас оно появилось, и, соответственно, для научных групп очень актуально вот поиск, да, привлечения финансирования, то есть тех групп, которые занимаются развитием отечественной микроэлектроники.
Там очень большие деньги, да, туда
вкладываются. Можете рассказать вообще, в чем проблема-то нашей отечественной микроэлектроники? Вы вот как-то связаны с этой областью? Там химики нужны вообще?
Я вот про микроэлектронику как таковую проблему я, ну, не очень в курсе, что там, как, но... Ну и мы сейчас тут это, отчасти тоже там пытаемся какие-то предложения делать, участвовать. Это как раз всякие вот защитные компоненты, но это чисто химические. А вот чисто вот физические какие-то или материалогические вещи, я, честно, не знаю, какие там проблемы. То, ну.
Но как химик вы тоже имеете отношение к этому.
Ну да, да.
Ну вот я думаю, что мы сейчас через какое-то время перейдем к функциональным материалам. Очень интересно про это поговорить. Мне кажется, мы никогда про это не говорили. Вот. Но я хочу, с вашего позволения, пару слов сказать про проблемы микроэлектроники.
Давай, Андрей.
Просто, ну, насколько мне известно...
Раз уж я коснулась этой темы.
Да, это просто очень-очень сложный технологический процесс, который требует... Он очень наукоемкий. И, ну, печать вот этих вот микросхем, она осуществляется с помощью, ох, как, какой-то там есть набор слов очень умных, что-то типа жесткой ультрафиолетовой фотолитографии, вот. Но это означает, что там берется какой-то ультрафиолетовый источник, и он, значит, вот как бы прожигает там, ну, на... кремниевых там, поверхностях, вот эти вот транзисторы, там разные дорожки, соединения. Вот. Для того, чтобы получить такой источник, это очень большая проблема. Причем в России есть предприятия, которые занимаются такими источниками. Но чтобы все это соединить в большую машину, которая бы могла делать... Ну, просто есть лидеры, да, то есть там какая-нибудь, не знаю, Qualcomm или там, ну, не Intel, может быть, ну, какие-то компании, которые уже вышли на уровень количества нанометров, там буквально минимальное. Вот. И вот это очень, очень сложно все выстроить, потому что должны быть условия, там, вакуум, какая-то технологическая линия, еще большое количество заказов должно быть. В России тоже есть производство микропроцессоров, но вот пока не удается выйти на там, вот эти вот субнано размеры.
Ой, но Андрей, так. Ну раз уж ты сказал, я сейчас просто похвастаюсь. Ты говоришь, ну вот в России тоже есть производство. Я, точнее, не в прошлом, а вот, ну как, прошедшем, да, летом 24-го года посчастливилось быть на предприятии «Микрон».
Они, в Зеленограде.
Конечно, Зеленограде. Да, да. И я просто сейчас хочу отметить, раз уж мы говорим, да, про, ну, про студентов мы так или иначе поговорим, двери открыты для студентов у этого предприятия. У них есть программы типа экскурсионного, да, характера, научно такие популярно ознакомительные. Вот, и я тоже участвовала в такой программе. Меня провели по самым там интересным конвейерным вот этим местам, и там показывали, ну, не все, не весь, конечно, процесс, но финальный, вот, финальный продукт показывали. В общем, я, конечно, была поражена, что настолько там все чисто, стерильно, такое все новое, технологичное, очень много новых, молодых сотрудников работало. В общем, меня приятно удивило. Я надеюсь, что у нас отрасль это как бы будет развиваться дальше.
Да, я бы призывал, кстати, действительно студентов идти вот в такие места, практиковаться,
да,
работать.
Может быть, даже вот химиком связать свою жизнь.
Почему нет?
Ну да, но там больше, наверное, все-таки такое вот на стыке. То есть там инженерия, может быть, какая-то оптика. Вот, потому что все эти приборы действительно, они вот относятся к классу сложных оптических приборов.
У нас вот есть вопрос к нашему гостю. Дмитрий Катков спрашивает, чем можно отмыть высохший силикон?
Возвращает нас на землю.
Да.
Высохший?
Да, ну, может быть, засохший. Вот я прошу Дмитрия уточнить. Может быть,
Скорее всего, очень имеется прямо в виду, в строительстве используются тоже герметики, которые называются силикон. У нас все называется
вот
силикон.
Вот чем можно растворить, отмыть это? Я перевожу сейчас.
Это хороший вопрос. А вот в чем растворяются подобные
герметики? Герметики – это вещества, которые вулканизируются, сшиваются в пространственную сетку. Это нерастворимые вещества. В этом смысл герметика. То есть у вас то, что сначала растворяется в жидком состоянии, вы наносите, оно на воздухе отверждается. То есть превращается в нерастворимую штуку. Да? Соответственно, но такие вещи могут набухать в растворитель. То есть можно вылить какой-нибудь органический растворитель туда на него, чтобы он поднабух.
White spirit.
Да, white spirit, да, допустим. И его, и потом это счищать надо все механически. А так, как от силикона избавиться, который это, но это тяжело, наверное, в это, но щелочные условия, то есть щелочи, он очень хорошо разваливается.
Кстати говоря, не знаю, Дмитрий, сталкивались ли вы, я когда ремонт делал, у меня тоже там была какая-то силиконовая штука, ну, что-то необходимое, вот, и был специальный для нее отмыватель. Ну, это была весьма недешевая бутылка, но... Вот, вероятно, она как раз использует, там, может, там действительно какой-то растворитель, и долго надо было наносить, но это возможно.
То есть там хорошо, для таких вещей нужна химическая реакция, чтобы там разрывалась сетка, и ее можно было смыть. Обычно это вот, какие-то щелочные системы.
То есть... Вот, кстати, это прекрасный пример для нашей сегодняшней передачи. Вот смотрите, насколько интересные соединения. Да, вот у большинства, наверное, людей в ванной использовали силиконовый герметик. Да. Вот. А это значит, что он, ну, просто вот эту щель, да, между непосредственно ванной и плиткой полностью герметизирует. И еще и при этом не боится ни влаги, ни там, ну, повышенных температур, скажем так. Угу.
Еще есть вопрос один, Антон, но я даже не знаю, тут как бы по вашей части или нет, можно ли использовать кремний в производстве аппаратуры для квантовых компьютеров? Вот мы и приехали, что услышали кремний, и, конечно же, слушатели наши реагируют, в первую очередь связывают это с компьютерами.
А я, к сожалению, просто, наверное, не очень хорошо знаю, что такое квантовый компьютер. Вот.
Вы послушайте наши передачи, у нас было целых 3, а то и 5.
Ну, не 5, ладно, наверное, за все 9 лет, наверное, и было 5, но последние годы, да. Ну, давайте мы этот вопрос оставим для тогда специалиста.
Я просто, да, я знал, что такое квантовый компьютер.
Тут просто такая сложная история. Это скорее более, я бы сказал, тоже инженерная такая физическая тема, не к химикам. Вот, потому что там вот, звучит такое гордое словосочетание «квантовый компьютер». Ну вот, на самом деле это просто такое сложное лабораторное оборудование, я бы сказал. То есть современный компьютер представляет собой там мощнейшую охлаждающую установку, вот, и дальше при низких температурах за счет определенных вылезающих квантовых эффектов у некоторых атомов охлажденных, вот, там и, собственно, реализуется как бы, ну, такая имитация квантовых эффектов, скажем так. Вот. И на этом делается как раз вот, собственно, то, что называется компьютером.
Мы про это, да, действительно делали передачу, по-моему.
И мне пришлось даже разобраться.
Да. У нас были коллеги из Култеха и, по-моему, из Российского квантового центра РКЦ. Вот. Ну, давайте нашего постоянного слушателя отправим послушать эту передачу. Она была, наверное, в 23-м году осенью одна, а потом, Андрей, может быть, ты напомнишь, я помню, что одна была осенью 23-го, вторая не помню, когда.
Да, я тоже уже не помню, но к нам приходил Алексей Федоров. Кстати, к нам приходил очень интересный спикер из физтеха.
Да.
Когда-то ваш давно.
Однополчанин, можно так сказать.
Вот, кстати говоря, у нас, правда, 3 минутки до перерыва, но мне кажется, пора уже переходить к теме функциональных материалов. Вот, Антон, у вас в списке ваших должностей написано «заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ».
Угу. Правильно мы сказали?
Да, абсолютно правильно.
Там потому что столько разных подразделений.
Нет, все правильно. Химическая физика функциональных материалов, все правильно.
Да, и это очень интересно звучит. Вот, допустим, что такое химическая физика, мы еще можем расшифровать.
И физическая химия тоже.
И физическая химия, конечно. А что такое химическая физика функциональных материалов, вот тут... Это действительно сложный вопрос.
Вообще химическая физика вообще. Давайте с азов начнем.
Что-то... Может быть, мы просто начнем.
Да, да, потом вот, после перерыва.
Уйдем на перерыв и вернемся.
Ну, вот эти вопросы химическая физика, физическая химия, она всегда возникает у людей, вызывает странные довольно, да, то есть восприятие, то есть вроде меняются слова.
Да.
На самом деле это, то есть, грубо говоря, что как, на что смотрят, то есть как будто химики смотрят на физику, а физики на химию с точки зрения именно там процессов происходящих, вот, значит, что, для чего создавалась эта кафедра? Эта кафедра создавалась как раз под исследование функциональных материалов. Это их получение функциональных материалов, а также, соответственно, исследование каких-то закономерностей и свойств.
Угу.
Вот, поэтому она и была названа именно химической физикой. То есть мы смотрим на какие-то физические явления с точки зрения химии.
Вы синтезируете там?
Да. У нас есть разные, у нас, смотрите, есть несколько аспектов. Это синтетические команды, ну, существуют и лаборатории, которые в рамках кафедры занимаются. Это исследовательские, то есть это исследование свойств. И расчетные тоже есть, то есть моделирование систем.
Методы.
Математическое моделирование, да, сложных систем, ну, в частности, полимеры, это как самый яркий пример функциональных материалов.
Ну, вы ВМ, как можно так назвать, да, ВМСник?
Да, я специалист в области высокомолекулярных соединений.
Ага. Так, у нас 1 минута. Можете сказать за 1 минуту, что такое высокомолекулярные соединения, а потом перейдем после перерыва уже к разным функциональным материалам?
Высокомолекулярные соединения – это вещества, это обычно большие молекулы, их называют макромолекулы, которые имеют вес, ну, значительные, и которые, соответственно, за счет увеличения массы изменяются, ну, и свойства изменяются.
Угу. Например, полиэтилен,
да,
или полипропилен. Я уже думаю, что все сталкивались либо с первым, либо со вторым.
Да, да.
Слушайте, ну отлично. Вот мне кажется, мы к этой теме про функциональные материалы, конечно, вернемся после перерыва и побольше поговорим. И как вот с помощью кремния органики можно эти самые функциональные материалы создавать. А пока же я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Антон Анисимов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией кремниеорганических соединений в ИНЕОСе. Это такой институт элементоорганических соединений и заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Программу со мной сегодня, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет!
Привет, Андрей! Всем Всем добрый день еще раз. Мы с Антоном так заговорились в перерыве, что чуть не пропустили. Вот. Чуть я не проворонила. Бывает, бывает.
Это бывает. Да. А у нас в гостях Антон Анисимов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией кремниеорганических соединений ИНЕОС и заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ. Антон, добрый день еще раз.
Всем добрый день.
Андрей, мы забыли, на самом деле, мы сейчас перешли уже к деятельности кафедры, но не рассказали, мы вот вспомнили, что мы не рассказали про основателя, собственно, лаборатории, да, в ИНЕОСе. Да. Вот, Антон, вам слово. Давай тогда, скажу. Да, пару слов, все-таки кем было организовано.
Вот отец-основатель института Александр Николаевич Несмеянов, соответственно, пригласил в свое время основателя лаборатории кремниеорганических соединений Кузьму Андриановича Андрианова. Он является основателем лаборатории. Лаборатория носит его имя, то есть она именная у нас в ИНЕОСе. Очень большой человек, который сделал вклад такую схему, что от студенчества до промышленности все было организовано, вся цепочка была организована в Советском Союзе. И после его смерти даже коллеги из Dow Corning'а, американской фирмы, прислали на чистом полупроводниковом кремнии гравировку, где написали отцу-основателю силиконов.
Это вы показывали.
Да.
Мы были на экскурсии, показывали.
Отцу силиконов Кузьме Андриановичу Андрианову. Это очень, я считаю, значимо, особенно со стороны американцев.
Ну да, вообще. Ну, я помню эту статуэтку, вы показывали. Там действительно такая гравировка классная. Ну, такая небольшая. Это, ну, все равно
это кремний цельный.
Да. Я понимаю, что это цельная пластина. Вот. И мы хотели перейти как раз к функциональным материалам, кафедре функциональных материалов. Кратко вы уже рассказали, что такое. А как кафедра-то была создана?
Да, значит, ИНЕОС давно хотел создать у себя образовательную ячейку, в плане именно студенческую, ну, чтобы воспитывать студентов, заниматься образованием студентов. Но это очень тяжело с бюрократической точки зрения. И тут, вот, соответственно, была идея, это как раз совпали интересы МФТИ, которые делают базовые кафедры в врановских институтах, и ИНЕОСа, чтобы создать совместную кафедру. Соответственно, ей занимались ее созданием академик Азиз Мансурович Музафаров, который, кстати, является учеником Кузьмы Андриановича, и доктор химических наук Новиков Валентин Владимирович, который и был заведующим до меня кафедрой. Это, по-моему, 2017 год.
Ага, то есть кафедра существует с 2017 года.
Да, где-то 8 лет, да.
Ну, чем вы там занимаетесь на этой кафедре? Расскажите нам, какие есть они функциональные материалы и что вы там с ними делаете?
Да, ну, значит, термин «функциональные материалы». На самом деле все материалы функциональные, но здесь более глубокий смысл в том, что, смотрите, у вас материал, он должен, на самом деле, отвечать двум базовым критерием. Это механика, механические свойства, и второе — это функциональные свойства.
А механические — это какие? Это вот если я его
как-то
пилю, да, или там бью.
Да, то есть это ударные воздействия, это растяжение, это изгиб. Угу. То есть материал должен обладать определенным механическим методом, в зависимости от того, где он применяется. Это механика, это первое, а второе — это функционал. Функционал может быть совершенно различным, то есть для чего мы этот материал применяем. Ну, допустим, в оптике, да, то есть вы можете делать материалы с разным показателем преломления, то есть там с высоким показанием — это нелинейная оптика, да. Ну, вот все увидели, наверное, в метро стекла, которые становятся прозрачными, а потом становятся матовыми, темными, в зависимости от приложения электрического поля.
Вы сейчас мне прям открыли Америку.
То есть вы включаете поле, да, то есть этот материал изменяет свои свойства за счет электрического поля. Вот, соответственно, функциональный материал — это, ну, зависит от того, где мы хотим что-то использовать. Материал выполняет какую-то функцию, там, допустим, газоразделение, вот говорю, оптика, какие-то диэлектрик или проводящий материал. То есть,
В строительстве какие чаще всего? Вот если ГСП мы берем, гражданско-промышленное строительство, там какие-нибудь есть свойства?
Ну, смотрите.
Например, наоборот, непроводящий.
Диэлектрики, допустим, да, диэлектрические. Вот я могу применить, опять в своей области, силиконы. В чем функционал многих силиконовых материалов, когда мы вот говорим про строительство? Это гидрофобизация, гидрофобизаторы. Гидрофобизаторы – это вещества, которые отталкивают воду. Вы наносите на поверхность состав, он, соответственно, там отверждается и отталкивает воду. Вода, соответственно, причина разрушения, ну, разрушения в строительстве, да, то есть бетона, кирпича. Вот вам функционал.
Понятно.
Вот он, функциональный материал.
То есть, значит, ваши сотрудники, ну, ученые, да, и там студенты, кто работает на кафедре, они должны сначала синтезировать, а потом, значит, снять показания соответствующих как там, механических и функциональных свойств.
Да, но нет, у нас совершенно разные есть. То есть даже, ну, точнее, в Энеосе, да, разные команды, которые занимаются кто-то синтетическим, кто-то исследовательским, кто-то, говорю еще раз, моделированием, или же еще иногда бывает, что люди занимаются прям несколькими темами. То есть они синтезируют, сами еще могут исследовать свойства.
Полный цикл.
Полный, да.
Ага. У меня вот коварный вопрос к нашему гостю.
Ой, Андрей, ну давай, твой выход.
Да, ну мне просто, может быть, какие-то вехи отметить или какие-то конкретные соединения. А вот именно вот на стыке функциональных материалов и кремнеорганических соединений, ну то есть типа из кремнеорганических соединений, вот есть ли примеры каких-то вот революционных таких прорывов, вот до кремниеорганики таких функциональных материалов не было в принципе. А вот с появлением кремниеорганики у нас появилось нечто новенькое.
Андрей, я сейчас, извините, что перебила, я сейчас думаю, скажу тебе, прихват на кухне. Ну ладно, это шутка была.
Были прихватки из ткани.
Из тряпочки, да.
Не такие удобные, да.
Но вот как раз это вопрос, связанный с имплантацией, и мы, может, слышали, это сейчас есть такая штука на основе силиконовых материалов, называется Dragon Skin.
Нет.
Не слышал.
Кожа дракона, да.
Я то пойду есть, погуглю, да, пока вы рассказываете.
Да, Dragon Skin. Вот, это, соответственно, материалы, которые могут работать в экстремальных условиях и в будущем даже, допустим, отчасти заменить, ну, кожные покровы.
Да, действительно, я вижу, что есть такие класс таких материалов. Написано, что полимеризация, да, то есть получение этого... этих материалов происходит при комнатной температуре, да. Практически без усадки, так ли
да,
это?
Да. Угу. Это так называемая РТВ-технология, room temperature vulcanization, то есть отвердение при комнатной температуре.
Угу. То есть это... И написано, что это высококачественные полупрозрачные силиконовые резины, да. Они на пластиковой основе, на платиновой
да.
основе.
Там платина — это катализатор для того, чтобы она отверждалась.
Ага, понятно. А... вообще сфера применения, это что? Это какие-то манекены или это медицина?
Это и медицина, и защитные покрытия.
Ага.
То есть вы можете, по идее, в медицине какие-то участки пораженные какое-то время заменить. В чем плюс силиконов? Они биоинертные. И они дышат. Mm-hmm. То есть у них газопроницаемость высокая кислорода, и поэтому у вас дышат, при этом у вас защищена будет. Они выдержат высокие температуры, у них очень хорошие, ну, когда их наполняют, хорошие механические, они тянутся, то есть они эластичные.
Угу. Так вот, наверное, да, это тоже одно из свойств, почему вот импланты делают.
Еще
да,
есть важная вещь, этих... да, еще есть важная вещь, где силиконы будут играть сейчас и дальше. То есть вы, наверное, все знаете, про что сейчас активно развивается робототехника.
Да.
Да.
И вот жесткая робототехника, она уже на самом деле на пределе находится, потому что там много чего сделано, ну, допустим, Бостонским, да, университетом, где они там очень много чего сделали фирмы.
Это вот эти знаменитые Boston
да,
Dynamics.
Да. Ну, а что хотят...
Boston Dynamics.
Да, ну а что хотят сейчас? Хотят мягких роботов.
Как они называются?
Антропоморфные.
Хотят мягких роботов. Угу. Для получения мягких роботов вам нужны мягкие материалы, а это полимеры. И силиконы, угу, в частности, потому что силиконы очень высокие деформации, то есть они очень эластичные. И поэтому пытаются сделать вот эти сейчас направления, актуаторы. Это когда у вас под внешним воздействием, внешнее какое-то поле, у вас будет изменяться геометрические параметры, то есть чтобы имитировал мышцы.
Угу.
Вот это... Я думаю, что будет большое, силиконов подспорье большое.
То есть это новое, будет новый как бы виток в робототехнике.
В мягкой робототехнике.
Угу. А действительно ли жесткое уже все, она как бы... Ну, я понимаю, что вы, конечно, не специалист робототехники, но вот я вот просто так, если порассуждать, действительно там достигли мы какого-то уже, приближаемся к какому-то пределу?
Я думаю, что да. То есть а сейчас не просто так начали активно заниматься мягкой робототехникой.
Угу. Мы еще, кстати, ни разу про это, мне кажется, не говорили в передаче.
Да, это интересная
тема. Я не помню, чтобы мы вообще делали... Ну, про роботов, наверное, мы что-то делали, но с точки зрения искусственного интеллекта говорили. Про мягкую робототехнику мы вообще не касались никогда этой
темы.
Это
очень актуально сейчас.
Как-то у нас на месте Антона был даже робот, в том смысле, что
говорящий робот. А, да, у нас привозили нам наши...
Это было лет 9 назад.
Да, у нас натурально привезли гости в студию робота, робота? Да, и он даже что-то пытался сказать. Я не помню, насколько успешно. Ну, конечно, это была жесткая робототехника. То есть его сюда было принести, ну, тяжеловато, потому что вот эти пороги, вот это все нужно было преодолеть и так далее. Может быть, и мягких роботов было бы всё легче.
Как будто бы сейчас, ну, понятны направления, где применяются жесткие роботы, каких-нибудь космос, робот-манипулятор.
Производство, быть, наверное,
там,
да?
Да, да, допустим, на конвейере там какой-нибудь робот-сварщик. Это здорово. Ну, в медицине применяется, да, уже много лет там вот эти роботы, как их называют, да Винчи, что ли,
да,
которые операции делают, вот.
Да.
Но вот дело в чем, что... Наверное, для медицинских применений, для каких-то бытовых применений в качестве помощников, наверное, нужно, чтобы вот все-таки была не железная такая машина, вот, и плюс она могла бы как-то более эластично, не знаю, двигаться. Наверное, ну, ради этого.
Я еще, знаешь, что думаю, Андрей? Мягкий робот и жесткий робот. Вот с жестким роботом, когда мы встречаемся в повседневной жизни, он же может оцарапать, задеть, ударить,
да, да,
то есть какие-то
говорю.
Механические воздействия оставить. А при этом, если использовать действительно силиконы, и это мягкая робототехника, то при столкновении, скажем, с ним может быть меньше повреждений и так далее.
Там, знаете, какая основная, ну, не основная идея, она одна из главных, это имплантация. То есть это замен части каких-то недостающих частей у человека, то есть рука, если как что-то произошло, чтобы у вас рука была очень похожа на настоящую.
Была как рука.
Да, настоящую руку. А не вот металлическая какой-то, как вот терминатор там, да, показывает. А именно она очень похожа была на настоящую руку.
А у вас есть студенты, научные сотрудники, кто вот занимается этой темой? Или вот, может быть, они уже близки к тому, чтобы ей заняться?
Мы совсем отдаленно этим занимаемся. Мы занимаемся вот этими там, так называемыми, актуаторами, которые под действием электрического поля изменяют свои параметры физико-механические.
Ну вот, может быть, если вы знаете коллег, кто именно этим направлением занимается, такие вот мягкие роботы,
да,
вы к нам их отправьте, потому что...
Посоветуйте нам.
Тема интересная.
Мы сделаем передачу, да.
Да. Кстати, мне кажется, вот про жизнь, про имплантацию, вот, в принципе, вполне перекликается вопрос. Мне кажется, всегда, когда говоришь про кремний,
тут
всегда этот вопрос возникает, поэтому я считаю, что можно прочитать вопрос Смита. Вопрос у него был вот какой. В научной фантастике вся кремниевая жизнь базируется на замене углерода на кремний в органических соединениях. Ну, там еще некоторые подробности, но пишет, а теоретически... А как должно быть теоретически? Ну, короче говоря, насколько вам кажется это реалистичным?
Мне?
Да.
Да,
кажется, нереалистично.
Нереалистично.
То есть кремниевая жизнь это все-таки фантастика.
Ну, я думаю, что да.
Записали. Окей. Как мы обычно говорим, да, вот мы это записали. Антон, но если можно, вот все-таки нам еще всегда с Андреем, мы стараемся наших гостей показать не просто, что вот пришел человек, он рассказал про эту область, что такое функциональный материал, и мы сейчас приоткрыли людям как бы завесу, да, что есть такие силиконы и кремний, органика. Ну, расскажите вот про себя. Нам всегда интересен путь ученого, как вы сами пришли в химию. Кто повлиял, может быть, учитель, может, еще что-то. И как вообще дальше ваш путь развивался, и какие ваши планы, перспективы?
Да, у меня был довольно, может быть, специфический такой путь. То есть, если кто-то говорит, я с детства там люблю то-то и то-то, то это было не так. Я учился в 11-м лицее города Химки. Он был как раз с химико-биологическим уклоном. У нас в 9-м классе происходила дифференциация, то есть кто куда. Значит, физмат я не хотел, а химия, ну, вроде как я что-то понимал в химии. Пошел в 9 класс, начал заниматься химией, 9 и 10 класс позанимался, вроде как хорошо пошло. А у нас была возможность у школы, был договор с Медхате, это Московский институт тонких химических технологий имени Ломоносова был в свое время. Можно было поступить туда и учиться 11 класс параллельно с первым курсом института.
Опа,
да.
Интересно.
Я воспользовался этим, и, соответственно, я закончил, когда я закончил школу, лицей, я поступил уже сразу на второй курс института.
На второй?
Ну, очень удобно.
Да.
Опять там лет учились?
Нет, 6 лет. 4 плюс 2, то есть бакалавриат, магистратура. И, значит, у нас на третьем, в Медхате тогда было, на третьем курсе тоже дифференциация по кафедрам. Я увидел рекламу кафедры химии, технологии, элементов органических соединений имени Андрианова. Но, как и всех студентов, меня прельщало, вот надо фармацевтикой заниматься. Я смотрю, вот там что-то с лекарствами есть. О, пойду туда. По баллам все хорошо, я учился более-менее хорошо. Поступил туда. Оказывается, там фармацевтика не нужна.
А фармацевтикой вы сейчас не занимаетесь.
И не нужна. Потом меня направили в Энеос выполнять дипломную работу. Я хотел что-то интересного. Вот. Попал туда, в Энеос, лаборатория была не в очень хорошем состоянии. Потому что она, по сути...
Вы имеете в виду материально-техническую
базу? Да, да, да. То есть она была такой, знаете, как у всех представлений сейчас в Российской академии наук, просто разрух. Там это, вот она была в не очень хорошем состоянии. Я там сделал бакалаврский диплом, магистрский. Мне понравилось все кремний органик, вообще все это очень нравилось. Я захотел аспирантуру. У меня вообще мечта была стать кандидатом наук. И в это время приходит, возглавляет эту лабораторию Азиз Мансурович Музафаров, академик. Он становится потом директором в Энеос, ну и заведующим этой лабораторией. И он создал, по сути, он набрал молодую команду ребят, нашел финансирование и, по сути, сделал эту лабораторию, вернул ей былое величие.
Ну вот как, собственно, с основания она.
Да, в 2017 году я защитил степень кандидатскую. Вот. И потом он в какой-то момент, Азиз Мансурович, сказал, что надо дорогу молодым, и я возглавил, оказал мне честь, и я возглавил лабораторию. Под моим руководством защищено уже вот 3 кандидатских.
А сколько у вас всего человек работает сейчас?
40 человек в лаборатории.
Да вы что?
Да, у нас одна из самых молодых лабораторий и самых больших в институте.
Но молодых, это сколько средний возраст?
Средний возраст
просто сейчас? Кто-то молодых, знаете, называет, ну, можно сказать.
Ну, где-то 30-40 лет.
А, ну это действительно, да.
Ну, их на самом деле, там просто это, ну, у нас есть у которых большой возраст, и поэтому они вносят вклад в среднее, а так очень много молодых ребят, очень большое количество аспирантов, студентов, молодых кандидатов. Ну и, соответственно, на будущее хочу вот осенью защитить докторскую
диссертацию. Мы знаем, да, что вы готовите докторскую, мы вас будем болеть за вас, обязательно осенью узнаем, как у вас в этом смысле дела. А чему будет посвящена работа, если это можно сказать сейчас?
Да, конечно, можно. Я начинаю, как только пришел туда на дипломную работу, есть такое направление силсоскоксановые макроциклы, макроциклические соединения.
Звучит страшно.
Да. И я на основе этих, то есть они были разработаны там моим научным руководителем Ольгой Ивановной Щеголихиной, а нужно было им найти применение. Вот, соответственно, я здесь занимался тем, что я получал, ну, разные новые производные этих макроциклов различного размера, функциональности и использование их для получения материалов.
А применение где будет?
Ну вот один из материалов таких, это так называемый лестничный полифенилсилсоскоксан, он обладает просто классными термическими свойствами, у него он может работать от минус там, от жидкого азота до 500, больше 500 градусов, представляете, рабочий диапазон.
Диапазон большой.
Очень хорошая механика для силикона, прозрачный материал. И также он активно используется, активно может использоваться, мы посмотрели, это в мембранных технологиях, это защита аппаратов от атомарного кислорода, радиации, то есть он очень устойчивый, хороший материал. И осталось только его, соответственно, методику его синтеза попробовать смасштабировать.
Вы прям предвосхитили мой вопрос. Я, значит, так и думаю, сейчас я Антону задам провокационный вопрос. Отлично, то есть вы говорите про свойства, действительно, широкий рабочий диапазон, уникальные свойства, можно и в Арктике, да, наверное, с таким материалом работать, и в космосе, где только, где угодно. Вот, а теперь у меня вот такой вот, допустим, вот вы его синтезировали, но надо же, чтобы это кто-то увидел, и, допустим, какое-то производство у вас либо выкупило, да, какой-то этот рецепт, либо вы наверняка, может быть, сами на какое-то опытное производство организуете. Вот вообще какие дальнейшие, я не знаю, такие вот, ну, фантазии самые смелые?
Это масштабирование и оптимизация условий, чтобы они не были жесткими с точки зрения давления, температуры, чтобы они были приемлемыми. Дальше вы начинаете масштабироваться, то есть увеличивать, то есть не в граммах варить, а уже в килограммах. И у нас в лаборатории для этого делают очень интересно тоже, вот, для студентов очень интересно, мы сейчас переходим на аппараты уже, то есть это 2-литровые, 5-литровые, 10-литровые аппараты, которые уже, по сути, это модели промышленных аппаратов.
Ну да, то есть там уже большой выход, ну,
да,
большие
там мы можем варить массы. Килограмм, вот у меня ребята недавно, студенты, варили несколько килограмм там специальной добавки для краски.
Силикона. А это не опасно?
Нет.
А разрешено это делать в стенах?
Да. У нас есть специальный, мы оборудовали специальный типа цеха, который раньше там был. Все системы защиты есть, защита для глаз, там этот бокс, вытяжка, все есть. И, соответственно, ребятам интереснее, еще более интересно, чем в колбах варить в аппаратах.
Ага, понятно.
В реакторах.
Понятно. Ну да, это мини-реактор получается. Угу. Андрей?
Ну, раз ящик Пандоры с провокационными вопросами открыт, очень бы хотелось узнать вот что, о чем мы еще сегодня не упоминали. А что с безопасностью кремнеорганических соединений, ну, например, для окружающей среды или для человека? Вот, с одной стороны, мы говорим о том, что они могут
безопасно
быть
для человека, да?
Термически устойчивы, да, но их настолько сейчас широко применяют, что люди реально сталкиваются в обычной жизни. И медицинское применение, да, имплантаты, ну, это же прям непосредственно в тело вшивается. Ну и, например, производство кремния органики. В общем, насколько это все, очень не хочется говорить слово экологично, пытаюсь в голове придумать что-то другое. Но, в общем, насколько это безопасно для окружающей среды? В долгосрочных последствиях, как знаете, когда открыли, наверное, какую-нибудь хлорорганику, наверное, не так переживали, как сейчас, например, какой-нибудь там ПВХ. Ничего хорошего из него, конечно, не выходит, особенно когда он гореть начинает. Вот что с кремнией органикой?
У кремния органики есть, вот производство силиконов есть очень интересная такая аномальная закономерность. Они синтезируются, вот эти силоксаны синтезируются из хлорсиланов. Это гидролиз хлорсиланов, сихлорсвязь. Помните начало нашего разговора?
Да.
Выделяется аж хлор.
Да.
Ну, поэтому, ну, как бы считается, что это не очень экологично. Вот. На самом деле сейчас современные технологические процессы, они очень сильно циклизованы в рамках одного предприятия, что там этаж хлор потом идет в рецикл, короче, на получение метилхлорида, чтобы дальше это все запускать. Угу. То есть все безопасно. Сами по себе силиконы биоинертны, да? Но циклические силоксаны, это которые низкомолекулярные, вот некоторые из них, они на самом деле могут, они небезопасны для организма человека. И была история, как раз связанная с женской имплантацией, в том, одна из фирм, ну, не будем называть, больших мировых, была проблема. То есть в силиконовых имплантах оставались циклосилоксаны. Угу. И они спровоцировали у многих девушек рак груди.
Это да был, вы что?
Да, это был большой скандал, вот. То, что там требовалась специально, ну, чистота и, соответственно, защитные мембраны на импланты. Сейчас, соответственно, эта проблема уже решена.
Ну, то есть сам факт, что это такая проблема была.
Была ужасная проблема, да. А, соответственно, а сейчас еще мы занимаемся и переработкой. Силиконы очень хорошо перерабатываются в исходные соединения, поэтому... И масштаб не такой производства, как у обычных полимеров.
Угу.
То есть все-таки силиконовый материал, вообще кремниоорганика, она малотоннажная, она высокомаржинальная, но малотоннажные по сравнению с обычными классическими полимерами, такими как
это
ПВХ.
Это очень удобно.
Да, да, это как ПВХ, полистирол, полиэтилен.
У нас буквально 30 секунд, последний блиц-вопрос. Какое хобби у вашего гостя, каким видом спорта он занимается?
Да, я играл в футбол очень много, и музыкой занимался, пел в группе.
Рок?
Классно. Да, да, фанк-рок-группе.
Я так и знала.
Слушайте, мне кажется, то, что рассказал сегодня наш гость, особенно про свою лабораторию и про свой путь становления, и про тех титанов, на плечах у которых, да, стоят современные исследования. Например, да. Мне очень понравилось. Очень вдохновляюще, что вот такие молодые, большие научные группы продолжают формироваться, как это было, не знаю, в какие-нибудь 60-е или еще когда-нибудь. В общем, очень здорово. Мне кажется, пора прощаться и благодарить нашего гостя.
Спасибо вам большое, Антон.
Вам большое спасибо, что позвали.
Мы будем ждать вас еще раз.
С удовольствием приду.
Да, у нас в гостях был Антон Анисимов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией кремниоорганических соединений ИНЕОС и заведующий кафедрой химической физики и функциональных материалов МФТИ. А всем до следующей субботы.
Всем пока.
До свидания.